я плохо спал. Около 2 часов ночи, когда я только что задремал, в дверь громко постучались. Поспешно одеваясь, я спросил, кто стучит. Я услышал голос Уильяма. «Так, Бейли все уже известно, и он зовет меня на допрос», — решил я и открыл дверь. Вошел Уильям в сопровождении 2 вооруженных людей. Я невольно обратил внимание на их лица, энергичные и породистые. 2 джентльмена подошли ко мне и тщательно обыскали. В этот момент я порадовался, что не успел получить от Норы револьвер. Затем Уильям и молодые люди тщательно и со знанием своего дела обыскали всю мою комнату. К счастью, в ней не было ничего компрометирующего меня. Покончив с обыском, джентльмены повели меня в кабинет Бейли. Он встретил меня бурею негодования.
«Это опять ваши шутики?» — закричал он, грозно потрясая кулаками. «Вы не можете смириться с тем, что я торгую с Марсом и нарушаю ваш внешторг? О да, мистер Бейли преступник. Его надо судить Верховным судом. Скажите, пожалуйста, мистер Бейли лишит воздуха русских рабочих, и воздух будут выдавать только по карточкам в кооперативах членам профсоюза. Ха-ха-ха! Не так ли? Английские интриги империалистов? О, я знаю, что вы думаете. А я думаю, что вам придется занять ваше место в пантеоне. Пьедестал давно ждет вас».
Я уже был готов к этому нападению и потому хорошо играл свою роль. Выждав, когда Бейли замолчит, я со спокойным видом, но с искренним удивлением спросил его: «В чем дело, мистер Бейли? Я не понимаю вас. Мне кажется, я не заслужил упреков. Я усердно работаю в лаборатории и ни в чем не провинился».
«Ложь! Вы все прекрасно знаете! Где Никола?»
«Не знаю. Сегодня он не ночевал со мною. Я думал, что он на работе или в чем-нибудь провинился, и его отправили в карцер».
«Ложь! Ложь!» — закричал Бейли. «Это ваши шутики! Позвать рабочих, которые были с Николой!»
Рабочие явились. Якуты подтверждали, что Никола уже несколько дней назад говорил о побеге, стосковавшись по свободной жизни. Никола говорил, что боится говорить Клименко об этом, что Клименко рассердится. Только они не верили, что он серьезно думает бежать, поэтому и не доносили. Эти показания несколько охладили гнев Бейли. Моя непричастность к делу устанавливалась целым рядом свидетельских показаний.
«Я не верю вам и не верю им», — сказал Бейли. «Одна шайка, вы покрываете друг друга».
И вдруг, изобразив беспристрастного судью, он неожиданно для меня закончил:
«Но я не могу судить вас без улик. Расследование будет продолжаться, а пока вы остаетесь в подозрении. Идите».
Я вернулся к себе, радуясь, что все обошлось так благополучно. Только бы им не пришло в голову осмотреть долину. Но хитрость Николы с обратными следами должна была направить розыски на ложный путь. Утром, когда я пришел в лабораторию, Нора шепнула:
«Я не нашла револьвера».
«Тем лучше», — ответил я. «Мистер Бейли не так-то легко убить. Я уже был на допросе». И я рассказал Норе о ночных событиях. Она выслушала мое сообщение с большим вниманием. «Только бы не нашли следов в долине», — закончил я свой рассказ.
«Не беспокойтесь», — ответила она. «Рано утром я была на площадке. Снежный буран скрыл следы. Боюсь только, как бы этот буран не скрыл навсегда самого Николу».
«Никола не пропадет», — успокоил я ее. «Он отлежится и будет спать в снегу, как в колыбели». В этот же день вечером ко мне пришел мистер Люк со свертком под мышкой.
«Что это у вас, новые шахматы?» — спросил я его.
«Здесь шахматы и еще кое-что», — ответил он, раскрывая сверток. «Вот этот радиоприемник. Я сам сделал его для вас. Мистер Бейли распорядился, чтобы вы больше не ходили ко мне на радиостанцию. А я знаю, что вы очень любите слушать ваш Коминтерн. Я решил вам сделать маленький подарок. Вам будет не так скучно».
Я готов был расцеловать Люка за его маленький подарок. Люк не подозревал, какую огромную услугу оказывал он мне.
В награду за это в тот вечер Люк два раза дал мне мат. Затем он собственноручно установил радиоприемник, испытал его и сказал: «Слушайте вашу Москву!» Пожелав мне спокойной ночи, он ушел, а я с жадностью начал слушать.